Ветер в окно.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Здравствуйте, дорогие любители русского языка! В студии Елена Майзель, а на связи через скайп наши эксперты, доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Вы можете позвонить по номеру прямого эфира 346-3061 и задать свой вопрос. А можете послать его на WhatsApp по номеру 7-921-982-86-56. А начинаем с писем и вопросов, которые задали в прошлых передачах.
Дорогие друзья, у меня в руках письмо от Ольги Александровны Татариновой из Удмуртии, из города Глазово. Должен извиниться перед Ольгой Александровной за то, что это письмо много раз откладывалось, хотя давным-давно ответ на вопрос, который в нем содержится, готов. Вопрос, в общем, нетрудный. Ольгу Александровну интересует, каково управление глагола «вожделеть». Как обозначается объект этого чувства? «К» плюс дательный падеж или винительный падеж, или еще как-то? Значит, словари разрешают двойную модель управления. Можно вожделеть к кому и можно вожделеть кого. Смысл при этом не изменяется, один и тот же смысл. Более употребительна модель управления с винительным падежом. Если, Ольга Александровна, вы помните фильм «Покровские ворота», то вы помните и реплику, которую произносил незабвенный Леонид Броневой: «Вы ее вожделели». Не вы к ней вожделели, а вы ее вожделели. Ну вот, собственно, это и есть наиболее употребительная, стандартная модель управления. Хотя персонаж Броневого мог бы и сказать: вы к ней вожделели. К плюс дательный падеж или винительный падеж.
Как это по-русски?
Кто-то нам дозвонился, и мы слушаем. Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я Валентина Николаевна. Поздравляю вас с наступившим Новым годом, с наступающим Новым Старым годом и желаю всем здоровья. Присутствующим.
Спасибо.
И слушателям, всем нам.
А мы вас тоже поздравляем, Елена Николаевна.
Спасибо, да. Елена Николаевна. А вопросы у меня такие. У меня несколько вопросов. Вопрос первый, в связи с тем, что я к вам редко попадаю, поэтому несколько вопросов. Вопрос первый. Вот говорят, сложная эпидемиологическая обстановка. Некоторые говорят, сложная эпидемическая обстановка. Я склонна больше доверять второй.
То есть эпидемическая
вам правильно.
Хорошо, давайте еще
вопрос
запишем.
Вопрос следующий. Говорят, спортсменка снялась с соревнований в связи с тем, что... Не буду дальше говорить, ладно. И третий вопрос. Безалаберный. Происхождение хотелось бы знать этого слова.
Так а со вторым в чем вопрос-то? Или снимаем этот вопрос? Вы там не дочитали, что?
К сожалению, отключилась Валентина Николаевна, поэтому не удастся нам узнать, что же там случилось со спортсменкой, которая снялась с соревнований, но мало ли в связи с чем это может произойти. Сложная эпидемиологическая обстановка, Валерий Анатольевич уже готов.
Да, собственно, вообще-то считается, что правильным будет слово «эпидемическое», потому что в сочетании со вспышками, характерным для эпидемии, пользуется это слово. логически прилагательное образовано от слова «эпидемиология». То есть это раздел медицины, защищающий эпидемические заболевания, лечение и профилактику. Поэтому корректнее говорить «эпидемический процесс», «эпидемическая обстановка», «эпидемическая вспышка». Но думаю, что вот это вот употребление «эпидемиологическое», да, придает некую научность и некую ощущение того, что за этим наблюдают ученые и так далее и тому подобное. Скорее всего, на наших глазах эти слова очень даже, может быть, и совпадут как синонимы, но пока рассказал о том, как это должно быть правильно с точки зрения норм русского языка.
Что же касается прилагательного безалаберного, то, в общем, оно относится к числу довольно темных слов. Вообще говоря, существует слово «алабр», ну или, во всяком случае, бывали фиксации этого слова.
Восточное какое-то?
Ну, вот считается, что оно имеет значение «порядок», но вообще-то удовлетворительного объяснения, как указывают большинство источников, оно не имеет. Пытались указывать на сходство с латинским «elaborare», и пытались указывать на сходство с немецким «albern», «глупый». Но, в общем-то, все эти указания нужно дополнить попыткой связать с тюркским «alp-ar», или «Альп-Р», там «Умлаут». Но все эти попытки не производят впечатления достаточно убедительными. Поэтому сказать, что существует какое-то общепринятое в науке, удовлетворяющее всех специалистов по этимологии объяснение, наверное, нет. Но вот Марина Королева, которая является нашей с Валерием Анатольевичем коллегой, это лингвист, который ведет замечательную в Москве передачу о русском языке, говорит, что с этим словом тоже не все очень просто, и из всевозможных операций, которые мы пытаемся над этим словом производить, ну, вырисовывается, как она пишет, некий алабер или алабр, существование которого, алабера, отрицается приставкой «без», в слове «безалаберный». Слово «алабер» упоминается в словаре «даля», и оно у него означало «устройство, порядок». Но откуда оно-то там взялось? Вот этот вопрос так и остается без объяснений даже у Марины Королевой. Вот те же самые параллели с немецким «альберн», с латинским «элаборара» или «элаборат», но точного объяснения не существует.
Как это по-русски-то?
Да, хочу напомнить еще наш телефон, он новый, 346-30-61. Кто-то дозвонился, мы вас слушаем.
Да, это, наверное, вы меня слушаете.
Да, вас, представьтесь.
Елена, да. У меня не вопрос, у меня уточнение. Пару передач назад был вопрос о названии главы города, мэр или губернатор. И тогда, значит, было дано такое объяснение, что, ну, это вроде кто как захочет, тот так себя и называет, какие у кого амбиции. Вот. Ну, вот в Москве мэр, а в Петербурге губернатор, и от чего это зависит? Но вообще говоря, название должности главы города – мэр, а губернатор – это название главы субъекта федерации. Но дело в том, что у нас три города – Москва, Петербург и Севастополь – являются субъектами федерации. То есть, вообще говоря, главное должностное лицо этих городов – губернатор. Но в Москве у нас все как бы на особицу. У них там все по-своему, и поэтому у них вот мэр. У нас тоже сначала был мэр. Ну, а теперь вот в соответствии с общим правилом губернатор.
Все. Хорошо, спасибо вам за такое уточнение.
Наверное, нужно ввести особую должность. Мэр-губернатор через дефис.
И только применительно к Москве.
Да.
А как это по-русски?
Василий нам на WhatsApp задает вопрос. А, кстати, напомню, наш номер WhatsApp 7-921-982-86-56. Вот кто-то звонил сейчас, но звонки мы не можем принимать по WhatsApp, только сообщения. Пишите, пожалуйста. Василий спрашивает, как правильно говорить период или период времени?
Ну, конечно, период. Там нету никакого «у», и нужно произносить слово, имея в виду, что там должно быть «о». Другое дело, что произнести период с гласным «о» полного образования мы в принципе не можем, потому что это «о» оказывается в позиции сразу после ударения, причем в закрытом слоге. Это одна из самых слабых позиций для гласного. А если учесть, что «о» – это огубленный гласный, без специфической работы губ мы не можем произнести «о». И точно так же, без такой же специфической, но только еще более сильной работы губ, мы не можем произнести «у». Получается, что «о» и «у» в слабой позиции, в безударном положении, начинают походить друг на друга. У меня был ученик, когда я работал в школе в незапамятные времена, который, несмотря на все мои увещевания, упорно писал слово «период» с буквой «у», потому что ему так слышалось. Но то, что слышится, вовсе не обязательно является правильным. Поэтому произносить период с таким явным «у» неверно. Период. Здесь звучит все-таки гласный, почти утративший свою огубленность. И период нет, нельзя.
А Василий еще вот спрашивает, все-таки можно ли говорить просто период или обязательно период времени надо добавлять? Или период и так означает отрезок временной?
Да, вообще считается, что это классический пример плеоназма. Слово «период» употребляется почти исключительно по отношению ко времени, поэтому период времени звучит немного избыточно. Хотя сейчас такого рода конструкции встречаются все чаще и чаще. Но вот в старых классических пособиях по стилистике на это словосочетание был наложен запрет.
А плеоназм, напомню, это избыточность, излишество. Вот если кому-то нравится вставлять без конца лишние слова в свою речь, тот пусть говорит период времени. А все остальные будут понимать, что человек не очень хорошо владеет русским языком.
Как это по-русски?
Да, кто же нам дозвонился? Пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте, дорогие ведущие.
Здравствуйте.
Поздравляю вас с наступающим Старым Новым Годом.
Спасибо, а вы не представились, мы вас тоже поздравляем.
Меня Татьяна Юрьевна. У меня два небольших вопроса. Значит, первый вопрос. Вот от нынешних журналистов, там, деятелей культуры, чиновников министерства, иногда теперь слышишь 10 тысяч людей, 5 людей. Это такое, это сочетание очень режет слух. Много людей – это нормально, а вот 10 тысяч людей на митинге, это как-то вот не нравится мне. И второй у меня вопрос. Я живу в Петродворце, у нас есть улица Разводная. Она была Разводная, потом стала улицей Коминтерна в советский период, теперь опять стала Разводной улицей. В местных автобусах так и объявляют Разводная улица. А вот автобусы, которые теперь соединяют Петродворец с Петербургом, там объявляют Разводная. Я пробовала спорить с начальством, потому что мы же говорим, игрушка заводная, картинка переводная, мосты у нас разводные. Мне в ответ на это говорят, что на этой улице происходил развод караула, поэтому разводная. Но не так далеко у нас там в Стрельне находится улица, по которой проходила линия фронта, и она, тем не менее, не фронтовая улица, а фронтовая. Кроме того, если на этой улице находится завод, например, то мы же говорим не заводная улица, а говорим заводская. Так вот, как же нам быть с разводной улицей или разводной? У меня доверия к этому начальству автобусному нет, потому что незадолго до этого в этом автобусе была бегущая строка, где объявляли улица Буденова. Хотя мы все знаем, ой, конечно, что это Буденный. Вот.
Хорошо, спасибо за вопросы. Слушаем комментарии.
Татьяна Юрьевна, значит, относительно вашего первого вопроса, я должен сказать, что я с вами совершенно согласен. В русском языке есть слово «человек», у которого форма множественного числа образуется, как говорят в лингвистике, супплетивным способом. То есть форма слова образуется от другого корня. «Человек», а множественное число «люди». Когда мы говорим «человеки», мы прекрасно сами осознаем, что мы отступаем от нормы и либо шутим, либо просто сознательно допускаем ошибку и так далее. Так вот, из этих двух форм только первая, то есть форма единственного числа «человек», является еще и счетным словом. Ну, таким же счетным, как, допустим, «штука». Вот сколько-то штук ткани, столько-то штук, я не знаю, железобетонных изделий. Только человек, 10 тысяч человек, только это слово сочетается с количественными числительными. 5 человек, 20 человек, 1000 человек и так далее до бесконечности. Людей здесь быть не может категорически. И эти люди могут появиться только тогда, когда вместо числительного употребляется неопределенно количественное слово. В русском языке таких слов 4. Много-мало и немного-немало. Вот когда много-мало, то нельзя сказать «пришло много человек». Можно сказать только «много людей». И аналогичным образом «мало людей», «немного людей», «немало людей» и тому подобное. «Немало человек» исключено. Ну, наверное, нужно в школе этому учить, потому что, к сожалению, эта ошибка, которая раньше была просто немыслимой, стала встречаться сплошь и рядом. Значит, с этим нужно бороться.
По поводу названия улицы. Дело в том, что в русском языке действительно существует два слова – разводной и разводный. Но вот второе слово встречается исключительно в официально-деловом стиле и образовано, собственно, от существительного «развод». То есть, когда мы получаем, расторгаем брак, то мы получаем некое разводное свидетельство. Не знаю, существует ли оно такое, но в словарях описано.
Или бракоразводный процесс.
Да. А во всех остальных случаях, если это прилагательной бывшей причастия образованный глагол «разводить», то ударение должно падать, конечно же, на окончание. Разводной ключ, разводной мост, и в этом смысле улица должна быть разводная. Подозреваю, что разводная – это просто ошибка, даже, скорее всего, не диктора. Мы как-то говорили о том, что зачастую записи аудио, записи, которые мы слышим в общественном транспорте, пишутся совсем не в том городе, где живут люди и где они будут использоваться. Дело в том, что по закону федеральному на такого рода записи должны объявлять тендер, и, может быть, какая-нибудь небольшая фирма где-нибудь в небольшом городе его выигрывает, и дальше непонятно, какого рода человек садится и записывает этот текст. Да, поэтому о традициях употребления топонимов, особенно таких, вот, в которых возможны все-таки гипотетически возможные варианты, в этом городе могли просто не знать. Ну и надо сказать, что мне понравился вот сам пафос Татьяны Юрьевны, я абсолютно поддерживаю ее. Конечно же, нужно прислушиваться ко мнению жителей, уж они-то точно знают, на какой улице они живут.
Как это по-русски?
Ну вот коротко еще все-таки Василий нам задает вопрос. Мы об этом говорили, но, видимо, он не слышал, да и многих это волнует. Недавно в одной статье, пишет Василий, нашел такие слова. Докторка, директриса, министрка. В каких случаях можно их использовать? Женские наименования профессий.
Да, наверное, в каких случаях можно использовать? Наверное, если сами представительницы этих профессий или обладательницы этих чинов, званий, регалий так себя позиционируют, то они могут так о себе сказать. В официально-деловом стиле такого рода употребления практически запрещены, потому что есть определенные списки, есть имена существительные в большинстве случаев мужского рода, так уж сложилась традиция русского языка, которые обозначают название специальности, профессии, чинов и регалий. А вот эти новации появились относительно недавно. Понятно, что они не могли попасть ни в какие документы, ни в какие реестры, поэтому с этим нужно быть аккуратным. Если сама представительница той или иной профессии, еще раз повторю, себя так называет, ну, бога ради. Я со словом «психолингвистка» столкнулся первый раз еще в 2000 году в очень хорошем учебнике по психолингвистике. Меня оно потрясло до глубины души, но вот теперь, наверное, уже даже и не удивишься, когда такое прочтешь.
Я должен добавить к этому, что одно из слов, на которое указывает Василий, существует давно. Это вам не докторка какая-нибудь. Слово «директриса». Директриса – это наименование директора какого-либо заведения, в том случае, если этот директор – лицо женского пола.
Но согласитесь, раньше-то все-таки так дети называли, когда неуважительно хотели оскорбительно сказать. Именно, ах, это директриса.
Вот именно к этому я и веду. Я учился в школе директором, которая была женщина. Кстати, очень умная, хорошая, интересная женщина, но властная. И ее боялись. И ее в школе за глаза называли не иначе, как директрисы. Но характерно, что, во-первых, ни один, не то что ученик, сотрудник этой школы не позволял себе назвать ее директрисой. И заведующий РАНО, которую я, кстати, тоже очень уважал, никогда не позволял себе называть ее директрисой. Совершенно ясно, что у этого слова была очень яркая стилистическая окраска. И она не позволяла использовать его ни в какой официальной, хоть в сколько-нибудь официальной обстановке.
Как это по-русски-то?
Да, пожалуйста, вопрос слушаем по телефону. Представьтесь.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Меня зовут Валерия Николаевна. Я хотела бы спросить, не знаете ли вы, что означает слово «чувырло»? Я осенью была в санатории «Белые ночи» и явилась свидетелем вот такой картины. Семья возвращалась с пляжа. Папа, мама, сын. 10-11 лет мальчику. Он обратился к матери. «Мам, мне что-то колет в ноге». Она ответила: «Чувырло, выбрось, вытряхни носки и кроссовки». Что же она хотела сказать сыну? Кто он такой? Чувырло. Я первый раз в жизни услышала такое слово.
Ну, думаю, что... Спасибо большое, Валерия Николаевна, за вопрос. Думаю, что перед нами пример оказионального употребления применительно к детям, да и дети к родителям зачастую могут использовать слова, которые имеют другое значение. Вообще, если мы обратимся к словарям, то слово «чувырло» означает «неприятного человека», и зачастую, в первую очередь, если речь идет о девушке. Кстати, зачастую некрасивой. Но в данном контексте, конечно, это просто такое слово, которое... Вот сейчас очень много вообще говорят о эмоциональной окраске слов и ее легкое изменение на прям противоположную. То есть, если, еще раз подчеркну, в обычных контекстах это слово используется с отрицательной оценкой, то здесь скорее там мамина, может быть, нежность, да, недотепа, что не додумался просто взять и... Да, шляпа, да. Да, и так далее, и тому подобное. То есть в этом случае, конечно, ничего обидного нет, я думаю. Ну, хотя, конечно, это во многом зависит от интонации. А в целом, еще раз подчеркнем, что слово относится к сниженному регистру. Все-таки, конечно, мы не можем это слово использовать ни в официально-деловом дискурсе, ни в ситуации приличного разговора, наверное, да, друг о друге. Поэтому, да, с ним нужно, конечно, быть аккуратнее.
То есть студентку мы не позволим себе назвать чувырлой.
Надеюсь, что и она профессора тоже.
Да.
Нам пишет Сергей Михайлович Фадеев. И он спрашивает, из какого языка, каково происхождение слов «алло» и «алё», как они пришли, эти слова, в наш язык, и что означают. И также наш Сергей Михайлович сетует, что почему слепых называют, так и называют слепыми, ведь это грубо, а есть понятие незрячие, а не слепые, и почему даже в официальных документах путают слабовидящих и незрячих?
Ой, легче, наверное, ответить на первый вопрос, конечно, хотя мы на него много раз отвечали. Но если позволите, про второй. Дело в том, что мой близкий друг, заведующий школой-интерната для слабослышащих людей, вот он мне тоже рассказывал об этих процессах, которые характерны для современного русского языка. Вот, по-моему, сначала в первую очередь заговорили о глухих и даже вот совсем чудовищная вещь, о глухонемых, когда в обыденной наивной картине мира предполагается, что если человек не слышит, то его можно назвать... зачастую и глухонемым, хотя человек может и вполне в состоянии говорить. В этом смысле, да, случай говорит, если мы говорим о глухих, слабослышащий или неслышащий. То же самое, по всей видимости, и с людьми, которые не могут видеть. Понятно, что существует в медицине шкала вот этой степени сил сохранности зрения, да, и, соответственно, можно говорить о невидящих, слабовидящих и так далее и тому подобное. Почему мы продолжаем использовать эти слова, слепой и глухой? Потому что за этим многовековая традиция. Собственно, так было с издревле, так повелось с самого начала, когда появились эти слова и появились люди, которые, они существовали всегда, которые характеризовались этими словами.
Я бы хотел еще уточнить вот какой момент. Нужно различать уместность употребления слова «слепой», равно как и слово «глухой», вообще по отношению к человеку, который не видит или не слышит. Наш слушатель считает, что это грубо. И нужно различать уместность или неуместность более точной номинации. Конечно же, когда речь идет о человеке, который плохо видит, то есть у него зрение сохранено, но лишь частично, называть такого человека слепым – это может быть обидно для него. Хотя я могу вам сказать, что, скажем, моя мама, когда она не совсем утратила зрение, но в значительной степени утратила зрение, она себя называла исключительно слепой. Я ничего не вижу, я слепая. Между тем, она как раз видела. Плохо.
Ну, себя-то можно называть слепым. А если бы ее кто-то называл слепой, может быть, ей бы тоже было обидно.
Согласен. Поэтому я, безусловно, соглашаюсь с тем, что если речь идет о человеке слабовидящем, то называть его слепым нехорошо, неправильно. Но, в принципе, употреблять слово «слепой», когда речь идет о незрячем человеке, в этом нет ничего грубого. Напомню нашему слушателю, что, скажем, у Николая Заболоцкого есть великолепное стихотворение, которое так и называется «Слепой». Откройте это стихотворение, прочитайте, вы там, между прочим, увидите, ну, я бы не сказал гимн этому слепому, но, во всяком случае, более чем уважительное отношение к этому слепому, хотя это проклятый Богом старик, и много чего нехорошего там еще о нем сказано. Само по себе слово «слепой» грубым не является. Вот что я хочу сказать.
Но под влиянием политической корректности, да, и под влиянием голосов людей, которые не слепые, но их так называют, потому что они слабовидящие, да, и не глухих, а слабослышащих, получается, что для кого-то это может быть травматичным опытом, но это нас заведет в очень тяжелые дебри новой этики и политической корректности.
И мнение людей, которые имеют в виду слабовидящих, нужно учитывать, а политическую корректность, вот тут я уже выражу свое личное мнение, надо выкинуть на помойку.
Сергей Михайлович еще добавляет о том, что слово «чувырло» употреблялось в фильме «Служебный роман». Вот, видимо, там называли директора этого предприятия «чувырлой» до поры до времени.
Мы еще «Алло», про «Алло» забыли сказать.
Да-да-да. Ну, коротко скажите, а то у нас там...
Да, оказывается, я всегда думал, что Александр Белл придумал это слово, он придумал «ахой», а вот «алло» — это Томас Эдисон, тоже знаменитый человек, и вот он предлагал специально трансформировать английское «привет» «hello» в «hello». Но почему «о» или «ё» мы произносим твердый или мягкий, если говорить правильнее, в позиции перед, в самом конце слова, это связано с спецификой произношения «л» в европейских языках. Оно тверже, чем, оно мягче, чем наше твердое «л», но тверже, чем наше мягкий «л». Поэтому получается вот такое вот странное звучание «алло», как то ли «о», то ли «ё».
Да, кстати, в немецком языке вот это слово именно так и звучит. «Алло», «алло».
А как это по-русски?
Да, кто-то нам давно уже дозвонился. Наконец мы вас слушаем. Пожалуйста, представьтесь.
Да, у меня вот такой вопрос. Я недавно с удивлением в одной из программ интерактивной вашей радиостанции услышал из уст ведущей такое категорическое утверждение, что русский язык является языком православным. Мне хотелось бы знать, современный русский язык, по крайней мере, является православным языком или нет?
Виктор Кузьмич, это более чем странное заявление, потому что языки по конфессиональному признаку вообще никак и никогда не квалифицировались. По отношению к русскому языку утверждать такое довольно смешно. Можно сказать, что русский является одним из языков православного культа, наряду, например, с греческим, болгарским, армянским и так далее. Вот это будет правильно. Но русский язык в то же самое время является и языком мусульманского культа, и других вероисповеданий, которые существуют на всей русскоязычной территории, не только в нашей стране, вообще где говорят по-русски. Так что это странное заявление, мне кажется.
Как это по-русски?
Галина Сергеевна нам прислала письмо с просьбой ответить на такие вопросы. Ее давно беспокоит то, что инфекция с «е» пишется, а инфицированный с «и», человек инфицированный. Какое же здесь проверочное слово или почему так вышло?
Здесь нет проверочных слов. Нужно просто запомнить, во всех европейских языках, а сами эти термины появляются еще в XVI веке, используется либо «и», если мы говорим об «инфицировать», либо «е», если мы говорим об инфекции. Дело в том, что в латинском языке была очень сложная система чередования гласных в корнях и на стыке морфем. И если вы посмотрите на аналогичные слова в английском, французском, немецком, то вы увидите то же самое. То есть в инфекции перед F будет, перед C будет E, а инфицировать, там вот этот суффикс, который у нас появился, особенно активно стал появляться в середине 19 века, там будет ировать. Поэтому вот так получилось. И еще раз, это не ситуация русского языка, так во всех европейских языках, потому что и глагол, и существительное восходит к латыни. Да.
Да, и дело в том, что если мы внимательнее посмотрим на корень, который здесь фект, то мы увидим, что в этом корне уже появляется «ц». Когда мы образуем глагол с помощью суффикса «ицир», вот в русском языке к нему потом добавилось «ова», «ицирова» получилось. Или когда мы в немецком языке тот же самый «ицир» добавляем, а дальше «ен», «ицирен» там суффикс получается. Если сохранить корень, тогда будет «инфецицировать». Вот что плохо-то. И вот в результате один слог корня выпадает, а вместе с ним фактически выпадает почти весь корень. От корня остается «ф». И вот кусочек слова, который звучит как «фиц», а в одно и то же время представляет и корень, начало корня, без конца, и суффикс. Вот что здесь произошло. В лингвистике такое выпадение слога называется «гаплология». Вот перед нами результат гаплологии. И никакого, разумеется, способа проверить ударением гласную в корне здесь нет.
Как это по-русски?
Да, звонок в эфире. Слушаем вас, пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это Евгений. По поводу чувырла я хотел бы сделать вот тоже комментарий. На мой взгляд, это достаточно старое слово, оно еще до революции встречалось. Но я, во всяком случае, в романе Шишкова «Емельян Пугачев», помню, он употреблял. А вот в народ, как говорится, оно пошло не столько после фильма «Служебный роман», сколько после фильма «Рожденная революция». Там один из героев в ресторане, чтобы изобразить вот такого представителя этого мира, обращается к официанту как «братское чувырло». Вот. Но в любом случае это из уголовного мира такое вот происхождение этого слова. И еще один комментарий. В прошлой передаче Валерий Анатольевич, он там обсуждал один вопрос и заметил, что в русском языке почти нет слов с приставкой «к». Ну вот разве что в слове «закоулок». Вот. Мне хотелось бы добавить в коллекцию слово «кряду». Вот. Мне поначалу еще казалось, что слово «кстати» подошло бы, но я вот уточнил, а там только корень, там нет приставки «к». А вопрос у меня про предлоги. В одной из прошлых передач обсуждалось то, как правильно «на кухне» или «в кухне», и вы объясняли, почему, в отличие от других частей квартиры, таких как коридор, комната, гостиная, в случае с кухней допустимо, ну и даже предпочтительнее говорить «на кухне». Вот я поинтересовался в корпусе русского языка, и там в два раза чаще именно этот вариант «на кухне», при том, что раньше, вот до войны, особенно в 19 веке, предпочитали «в кухне», подобно тому, вот как раньше говорили «в этаже», а сейчас «на этаже». И вот мне кажется, что в том, что сейчас говорят «на кухне», какую-то роль сыграло то, что у слова «кухня» есть несколько значений. Можно ведь сказать, и там, когда мы говорим о кухне, на кухнях народов мира, полевая кухня, или вот это внутренняя кухня вот этой организации. И во всех случаях вот в этих говорят в этих значениях. И поэтому, чтобы было понятно, о каком значении идет речь, интуитивно употребляется «на кухне». Но это всего лишь вот мое предположение, насколько оно соответствует действительности. Вот. Спасибо.
Вы знаете, Евгений, спасибо за ваш комментарий. Мне кажется, что соответствие действительности вашего предположения сомнительно, потому что помимо того, что существует многозначность, существует еще и контекст. И контекст, как правило, многозначность снимает. Это, собственно говоря, главное средство снятия многозначности. В русском языке огромное количество полисемантов, многозначных слов, которые в абсолютном большинстве случаев их употребления не вызывают у воспринимающего каких-то когнитивных диссонансов, не заставляют его размышлять, в каком же из значений употреблено слово. Контекст помогает. Если кто-то говорит «мама сейчас на кухне», то понятно, что она находится в соответствующем помещении, и независимо от того, скажем ли мама в кухне или мама на кухне, будет понятно, что речь идет именно об определенном значении слова. Так что мне кажется, что ваша гипотеза не очень убедительна. К сожалению.
Как это по-русски?
Марьяна нам пишет. В одной известной сети магазинов употребляют выражение «директор по свежести». Мне кажется, оно некорректное. Господи. Специалист, отвечающий за качество продуктов, наверное, называется товаровед. А директор магазина может быть только один. Вот как вы думаете?
Но директоров, вы знаете, может быть сколько угодно. Мы очень хорошо знаем, что вот этих на многих предприятиях, во многих фирмах, холдингах существуют советы директоров. Их будет много, их может быть очень много. Но я совершенно согласен с тем, что директор по свежести – это смешно.
А Галина Сергеевна еще нам задала второй вопрос. Гололед и гололедица. Я знаю, что эти слова имеют разное значение, пишет Галина Сергеевна. А какое же, в чем же разница?
Я помню, что лет 10 назад нам задавали этот вопрос, и я просто сломал голову, пытаясь из толковых словарей вычленить хоть какое-то разумное объяснение. Но, слава богу, мир не стоит на месте, и теперь, внимание, на официальном сайте Гидромедцентра России я нашел исчерпывающий, на мой взгляд, ответ. Тем более, что в самом начале этого рассказа упомянуто, что в прогнозах погоды используется и слово «гололед», и слово «гололедица», и у них разные значения. Гололедом называют слой снега, который образовывается на поверхности земли во время выпадения осадков в виде дождя и вследствие его замерзания. А гололедица – это результат перепады температур, то есть она возникает после того, как растаял снег, потом резко ударил мороз, и появляется вот эта наледь. Причем на сайте очень подробно рассказывается о том, что в ситуации гололедицы, возможно, в ситуации гололеда, возможно, что не вся поверхность дороги, например, образует корочку льда, и поэтому это менее опасно, нежели гололедица. То есть, да, действительно, это два разных слова, и описывающих два разных метеорологических явления, связан с тем, во время ли осадков появляется эта ледяная корка, или она является результатом перепада температур. Вот, собственно, и все.
То есть результатом замерзания того, что предварительно растаяло.
Вот да. Это гололедица.
Да.
А гололед сразу, когда замерзает?
Да, появляется.
Ужас.
Будем знать.
Как это по-русски-то?
Да, звонок в эфире, пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте, это вы меня слушаете?
Да, вас.
Это Лев Залманович, вас, к вам обращается с наступающим Старым Новым Годом.
Спасибо, всех слушателей тоже.
Значит, по поводу того, что русский язык православный, у меня сейчас будет два, так сказать, фрагмента. По поводу того, что русский язык православный, я хотел задать вопрос, а как же быть с языком, который назывался церковно-славянский? Этот вопрос остается. А теперь по поводу гололеда и гололедицы. Хочу заметить, что в 50-е годы по центральному радио московскому этот вопрос, значит, ответ был такой на этот вопрос, что гололедица – это явление, а гололед – это вот как раз замерзшая корка льда или что-то другое. Спасибо. Я готов слушать ответ на первый вопрос.
Ну, не очень понятно. Объясню, что такое церковно-славянский язык. Это старославянский язык, который на территории Древней Руси, собственно, Киевской Руси, и позднее считается, что эволюция церковно-славянского языка продолжается и до сих пор, и сейчас уже появляются словари именно церковно-славянского языка современной эпохи. Это старославянский язык, так называемого древнерусского сначала, а потом русского извода. Ситуация связана с тем, что старославянский язык, как первый письменный язык славян в разных, на разных территориях Пакславии, славянского мира, принимал особенности того языка, на котором говорили переписчики. Да? Ну, естественно, что в первую очередь это монахи в монастырях. И вот церковно-славянский язык – это старославянский русского извода. Единственное, вот что еще можно было бы дополнить к тому, о чем сказал Михаил Яковлевич, о какой-то гипотетической православности русского языка можно говорить в аспекте только того еще, что славянская письменность появилась из очень утилитарных нужд в связи с переводом церковных книг. Да, можно вспомнить знаменитую историю жизни солунских братьев Константина Сирич Кирилла и Мефодия. Таким образом, вот только в таком аспекте. И да, есть церковно-славянский язык, но Михаил Яковлевич ведь не случайно упомянул, что не в Русской Православной Церкви, но существует церкви, и у них довольно-таки большой приход, в которых службы ведутся на русском языке. Не на церковно-славянском, а на русском языке. И это тоже одна из проблем, которая достаточно бурно обсуждалась как раз на рубеже веков 20 и 21. Так что в этом смысле, тут, возможно, разного рода варианты ответов, но мне кажется, это просто не тема для нашей программы.
Ну да, мне хотелось бы только добавить, если я правильно понял замечание Льва Залмановича, возможно, он имел в виду, что в отличие от русского, вот церковно-славянский язык можно квалифицировать по конфессиональной принадлежности, потому что он-то действительно возник как язык православного культа. Вот в этом смысле его можно назвать православным языком. В мире таких языков, скажем прямо, не так уж много. И по этой причине опять же возникает вопрос, а существует ли, есть ли в принципе какой-то смысл квалифицировать, классифицировать языки вот по такому признаку.
А как это по-русски?
Игорь Павлович нам задает вопрос о произношении числительных. Например, у автомобиля двигатель объемом 1,5 литра. Тогда можно сказать 1,5-литровый двигатель. А как правильно сказать, если объем двигателя 1,7 литра?
А вот от числительного 1,7 уже не образуется ничего. И нам приходится говорить, что объем двигателя 1,7 литра. Прилагательного, подобного прилагательному 1,5-литровый или 2-литровый у нас нет. Можно даже сказать 2,5-литровый. И еще придется ломать голову над тем, как это написать. А вот 1,7-литровый исключено. Приходится использовать просто другую модель управления объемом 1,7 литра.
Звонок в эфире. Нет звонка, значит, у нас еще много вопросов тут. Например, Дмитрий спрашивает, правильно ли пишутся названия дочерних обществ «Газпрома»? «Газпром» «Трансгаз» Санкт-Петербург, «Газпром» добыча Уренгой, «Газпром» авиа. Все это отдельными словами, а не слитно. То есть как все-таки это должно писаться? Слитно или раздельно? «Газпром» – другое слово, «Трансгаз» – еще одно слово, «Санкт-Петербург», точка. Еще одно название – «Газпром», точка, добыча, точка, Уренгой и «Газпром» авиа.
Дмитрий, вы знаете, Дмитрий, это история, которая имеет прежде всего юридическое измерение. Правильно, Валерий Анатольевич?
Да, конечно.
Прежде всего юридическое измерение. Фирма называется так, как ее назвал владелец. Он мог ее назвать просто как Бог ему на душу положит. Главное, чтобы фирму согласились зарегистрировать в соответствующей инстанции. Правила русского языка, люди, которые придумывают название фирм, конечно, должны соблюдать. Но вот как они реагируют на вот это самое слово «должны», лично я не знаю. Можно понять, что для людей, которые создают подобные названия, существенно важным является такой момент, чтобы отдельно опознавалось «Газпром», отдельно опознавалось «Трансгаз», или там «Транснефть», или бог знает что еще. И именно с этой целью они разделяют их точками или пробелами, или еще как-нибудь. Можно придумать название, которое обязательно будет писаться в три строки, без строчек и, без точек и пробелов. А вот так, «Газпром» – новая строчка, «Трансгаз» – новая строчка, еще что-нибудь. Ну, «Санкт-Петербург», например. И требовать, чтобы это везде всегда так писалось. Это будет довольно смешно и приведет к большим затратам бумаги. Но так тоже можно. Они имеют, к сожалению, моему личному, к сожалению, лингвиста, они имеют на это право. И до тех пор, пока наши учреждения, которые отвечают за регистрацию юридических лиц, будут соглашаться с нарушениями норм русского языка, мы будем наблюдать вот подобные очень странные, с точки зрения Дмитрия, к которому я присоединяюсь, наименования.
Как это по-русски?
Анна спрашивает, чем отличаются идиомы от фразеологизмов?
Ну, легче всего ответить, что некоторые считают, что это синонимы. В идиоме подчеркивается одна из важных характеристик не всех, но ядерных фразеологизмов. Они неразделимы по смыслу. То есть, условно говоря, если мы можем объяснить, почему железная дорога называется железной дорогой, то почему два сапога пара, тут уже сложнее. Вот если значение устойчивого словосочетания не раскладывается на компоненты, как, например, головой об стенку, то это получается идиома. А вот если раскладывается, то здесь уже утрачивается. Это тоже может быть фразеологизмом, но у него утрачивается такое качество, как идиоматичность.
О пяти ступенях фразеологизации можно рассказать.
Мы не успеем, боюсь.
Не успеем. Вот тут еще одну нашу слушательницу волнует такой вопрос. Как правильно склонять слово «грамм»? 100 грамм муки или 100 граммов муки? 35 грамм или 35 граммов?
Значит, граммов, килограммов и гектаров, Михайлович, простите, это единицы измерения, которые обязательно требуют после себя «ов». Хотя в устной непринужденной речи допустимо нулевое окончание. Ну, вообще-то граммов, килограммов, гектаров.
Еще вопрос. Как понимать слово «брутальный»? Я думаю, фартовый, идеальный. Правда или нет?
Нет. Брутальный – это скорее жестокий. Первое значение этого слова – жестокий. Соответственно, брутальный. Да. Вот, соответственно, брутальным можно назвать человека, который производит соответствующее впечатление. Ничего, никакой связи с везением, удачей, фартом здесь нет.
Александр пишет, допустимо ли использовать слово «едь» в смысле «поезжай»? Это, ну, известно, что невозможно. А вот допустимо ли «подъедь», «приедь», «отъедь»
то
и так далее?
То же самое. «Подъезжай», «приезжай», «отъезжай». Не могли бы вы отъехать? Отъедьте, пожалуйста. А не могли бы вы отъехать? Вы не можете отъехать. Мне нужно, чтобы вы отъехали. К сожалению, извините. Подъедь, то есть едь, и все приставочные производные исключаются. Ну, вот так устроено.
Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на WhatsApp, ну и тем, кто пишет нам письма. Наши эксперты были сегодня на связи по скайпу. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!